Сегодня четвертое занятие из цикла ведения народа земли, сейчас четыре царства. И речь пойдет сегодня о третьем, царство греческое, Ивоним. В сновидении Даниилу сказано про это так. «После этого увидел я, что вот еще один, как леопард, и четыре птичьи крыла на спине у него, и четыре головы у этого зверя, и четыре головы у этого зверя, и дана ему власть». Что-то здесь говорится про животное, как бы леопард, но у него есть крылья, четыре головы, четыре крыла, четыре головы. Очевидно, это информация, которая дает ключ к тому, чтобы понять, что происходит. Но прежде чем вот раскрывать эту символику царства греков, Ивоним, мы посмотрим на то, откуда оно возникло, на его шойреш, корень. И если мы поймем, вот в чем суть корня, то это, естественно, даст нам возможность лучше оценить, что происходит уже в ветвях, в пирот, то есть именно в самом этом царстве. В чем как бы специфика этого третьего проявления ситрахры. Но если мы хотим посмотреть в корень, мы должны посмотреть, где в Хумаш упоминается, где они упоминаются его. Упоминание – это вот, когда пишется родословная Ноэх, сын Ефет, и у него один из сыновей – Евон. То есть это вот туда они и пошли. Надо понять, что, в чем так, специфика этого человека, Евон, который вот явился как бы началом целой эпохи Четвертого Царства. Третьего царства, извиняюсь. Посмотрим, как про это говорит Талмуд. Мегила. Начнем изучать Мишну, которая там сказана. Мишна говорит следующее. «Эйн бэйн сфорим литфилин ламезуза, эла шехасфорим никтавим бэхол лашоэн, Витфилин, Мигил, Айу Мизудет, Эйна Нихтавим, Эла, только на лошадь Хакодиш. Ашурис. Значит, Мишна говорит следующее. Есть разница между сфарим, имеется в виду не книги просто, а Сефер Тойра и Сфарим Танах, Навим, Кесувим, которые написаны на специальном пергаменте, со специальной каваной, специальными чернилами, со всеми правилами, которые предъявляются к этим свиткам. Вот говорится, что есть разница между Сфарим, то есть вот то, что относится к Танах, и Мезуза, и Тфилин. В чем разница? Нет разницы только в этом. Нет разницы, что это вот они написаны специальной каваной, на специальном пергаменте. В этом нет разницы. Но в чем разница, что тфилин и мезуза, они пишутся только на ложен хакойдеш. А если они написаны, скажем, по-русски, это же посул, не кошер. Но что касается сефер Тойра, Танах, Маши, Пятикнижия и Навин, Кесувим, их можно писать, оказывается, на других языках тоже по-русски. Значит, можно писать. Писать все, что угодно можно. Имеется в виду, что они вот написанные на русском, или на английском, или на китайском, они будут иметь как бы определенную значимость, хашувес, как Сефер Тора написан на иврите. Надо будет дать ковид этому. Как дается Тори, вот что имеется в виду. Сейчас, подождите, не спешите. Постепенно. Значит, это первое мнение в Мишне. Дальше есть второе мнение.
Рамишин Гамлила, Оймер, Ахбисфарим, Лоухатиру, также и в своем, то есть, что касается Танах, также не разрешили только писать на Эна Яванис,
на греческом. У него он читает по-другому, на русском, на китайском, на английском. Если напишешь, это будет посол. Но если напишешь на языке греческом, то это кошер. И Алоха идет как он, как Рабишин Гамлил. Это ответ, почему не пишет. Да? Но на греческом так уже можно писать. Так сказать, это будет тот сефер койр, который можно читать в синагоге во время Исха Тойра. Так, значит, ну давайте разберемся, в чем здесь, так сказать, что здесь происходит в этой мишне. Два мнения. Мнение первое. Понять легко. По крайней мере, легче, чем второе. Какая разница, греческий это или не греческий? Иностранный язык, не ложен хакойдыш. Раз не ложен хакойдыш, то почему должна быть разница между там, русским и английским, греческим? Почему надо греческий специально выделить? Если можно переводить, вот так писать, значит, можно для всех языков. Точка зрения Рабишин Гамлила, она уже нуждается в объяснении. На каком основании он выделил этот язык? Гемора объясняет. Сейчас мы прочитаем объяснение Гемора. Ссылка на Раби Йоханан. Он говорит вот что. Значит, в чем причина? Майтайма Рабишин Гамлил. Омар Кро. Омар Кро. Он приводит пасук. Пасук из Хумаш. Пасук следующий. Явтелуким. Лаефет, Вейшкон да Халайшей. Значит, Яфт Элуким, это слово Яфт трудно перевести на самом деле, что оно обозначает, если мы про это будем говорить, в чем здесь проблема. Но, значит, переводчики, Таргум Ункалес, Таргум Йонатан Бен Узейл, они переводят это как расширение, распространение. Так по этому объяснению пойдем, потом увидим почему. Так они переводят. Значит, переводится так, что вот распространит Элоким, Творец, Ефет, его сына Ноэх, в Ишко, но он поселится в Ахалей Шейм, в палатках, в шатрах Шейм. Шейм – это другой сын Ноэх. Что этот пасук обозначает? Загадка. Что я вижу из этого пасука? Что можно увидеть? Вот есть два сына. Два человека. Ефет и Шейм. Место Шейм – это шатер. Место Ефет – не шатер. У него другое место, вне шатра. Но что Творец сделает? Он сделает такое преобразование, что он перенесет, распространит Ефет в место, где который лежит на самом деле Шейм. Это вот простое понимание пасук. Не надо никаких комментаторов что-то увидеть, просто написано. Дальше непонятно, что это такое. Что здесь? Что, шатер это не шатер, естественно. Что за место у Ефет, что за место у Шейм. Что все это значит? Суть непонятно. Но вот Гемора пришла объяснять этот пасук. Она дает объяснение. Давайте читать объяснение. Объяснение дается такое. Деваров шел Ефет, Ехью Бахалей Шейм. Слова Ефет будут в шатрах Шейм. Вот что это пасук обозначает. Ну, отчасти отвечено. Почему? Потому что я не знал, о чем, что значит перенесет Элоким Ефет к Шейм. Про это пасук не говорит. Гемора объясняет слова его. Слова Ефет будут перенесены. Так Гемора расшифровывает пасук. Дальше я опять остаюсь перед вопросом. А что, ну хорошо, Ефет я не знал, что а теперь несколько слова будут перенесены. Что это обозначает? Это первый вопрос. И второй вопрос, вообще откуда Гемора это взяла? Вдруг all of a sudden с неба появились слова. Откуда-то? Почему слова? В пасук не сказано про слова. Гемора говорит, вот здесь речь идет о словах. Откуда это Гемора взяла? Вот два вопроса, которые здесь возникают. Что это означает и откуда эта драж появилась? Ну, давайте попробуем понять, значит, как это все развивалось. Ну, для этого надо знать символику Торы. У Ноэха было три сына, Ам, Йофет и Шейм. И Шейм, он был наиболее высоким из этих троих. Это вот линия Аврахама Авину с Шейм. Когда Шейм сидит здесь, Хана Халей Шейм, то есть Шатры, это образ места, где изучается Тора. Мы про это говорили уже. Вот что-то будет перенесено к Торе. Что будет перенесено к Торе? Что можно перенести к Торе? Первая часть пасук говорит, Йофет, он будет перенесен. Йофет будет перенесен. А что это означает? Что можно к Торе перенести? Это имя носит, вот то, что переносит, это Йофет. Йофет — это слово на иврите, оно от слова Йофе, близкое, означает красота, красивая. Что-то красивое. Что у Торы может быть красивого? Это, с другой стороны, красота, а с другой стороны, все-таки вне Торы. Не сама Тора, это вне будет переноситься. Не может говорить слова. Вот ответ на этот вопрос. Я начинаю думать, что можно перенести к Торе, чтобы это пришло извне к ней и было бы украшением, красивым было бы. Не может быть, это слова, то есть язык. Есть Тора сама по себе, и есть ее язык, ложен Хакойдыш. Есть понятие коил, голос. Тора обозначается у Хахоми вот этим словом, коил, голос. Кол Яков, это образ Тойры. Но дальше кол, он сам по себе не существует. В смысле, он существует, но чтобы воплотиться, так сказать, в то, что можно понимать, нужны слова. Койл одевается в слова, в дибур, деварим. Вот здесь и говорится, что Ахалей Шейм — это Тойра, и в нее принесено красивое слова, язык. Язык — это и есть украшение Торы, ложно какое же украшение Торы. Он действительно очень красивый язык. В каком смысле красивый? Ну, с точки зрения выражения, так сказать, мысли, ничто не может сравниться. Никоим образом. Просто разные галактики. Лошен ха-кодеш, он выражает мысль наиболее адекватно, наиболее внутренним образом. Гематрии, если слово имеет те же самые буквы, два слова имеют те же самые буквы, но они разные. Наверняка там есть какое-то общее, почему они так написаны. Это не то, что это какие-то слова. Открой словарь, иди по словарю, и вот все оно и будет, без исключений. Язык, который выражает идею понятий, и в этом его красота. Но здесь говорится о том, что вот этот Йофет, это красота, она приносит это слова, язык, это украшение Торы. Так Гемора понимает пасук. На тот вопрос, что значит принести красивое в Тору, Гемора отвечает, имеется в виду язык здесь. Ну, и если речь идет о языке, здесь речь идет о языке, значит, вот Йофет, этого человека, это вот основание для Рави Шимон бен Гамлиэль сказать, что Тора, переведенная на греческий, это кошер. Что пасук про это говорит. Никакие другие языки пасук не имеют в виду. Только эфет. Греческий. Вот его основание для своего закона. Дальше может возникнуть вопрос. Ну, у эфет было не один сын. Там был Гомер и другие. Почему Рави Шимон бен Гамлиэль взял именно вот этого сына Йован? Это на каком основании? И Гемора задает этот вопрос, и ответ дает такой. Она обращает внимание, это не объяснено, но так, по-видимому, оно идет, на то, что сказано в пасук «Яфт элуким яфет», «Лаяфет». Это слово «Юфе», «Юфе», оно взято два раза. «Яфт», и потом взято как в виде «Яфет» уже. Это двойное повторение Гемора здесь интерпретирует как первый раз говорится о красоте. Красивое. Второе – это имя, просто Йофет. А первое – Яфт – это символ уже представляет он по сути красоту Йофет. В чем красота? Мы говорим здесь о языке, мы уже поняли. Из первой драши мы говорим о языке. В чем красота Йофет в смысле языка? Раши объясняет. Его объясняет Гемора. У лошен явон. Лешейно йофе мишел кол бней йофет. Он говорит, что вот этот ложь, язык, про который здесь идет речь. Мы должны взять язык евон, греческий. Почему? Потому что он красивее, чем все остальные языки у сыновей Ефет. Куда Раши взял эту информацию, что он более красивый? Это же было в древности все, Раши не жил тогда. Но есть Талмуд Ирушалми, который выделяет 4 красивых языка. И вот язык евоним, он один из них. Один из этих 4. Как Гемора это знает, как Талмуд знает Ирушалми, я не знаю. Но вот это есть такое, такая идея. Мы видим, что пасук не просто относит нас к языку, а еще к красивому языку. В каком смысле красивый? Язык красивый. Ну, с точки зрения концепции, которая здесь, поскольку это перевод Торы, то пасук хочет, чтобы перевод был на красивом языке. Это, конечно, не ложь на Акойдыш, где красота совсем другая. Но и с точки зрения вот этого внешнего, так сказать, подхода, какой-то внешний язык греческий, он должен быть тоже красивый. Пример. Если, вот, скажем, есть какой-то драгоценный камень, очень красивый, ценный, драгоценный. И вот его в кольцо хотят вставить на палец, чтобы... Так что, если сделаешь алюминиевую ценную оболочку, это получится не то. Оболочка должна быть под стать. Пусть это не самый драгоценный камень, но что-то такое изысканное. Поэтому здесь и выбран красивый язык. И про это как раз пасук и говорит. Красивый язык должен быть. Какой вот греческий ионим. Теперь у нас получается, что слово «яфт», первое слово, оно имеет здесь две смысловые нагрузки. Одну красивую, как только что мы выяснили, красота. А второе – это вот как Таргум переводит. Распространение. Ну, распространение – это прямое как бы смысл самого пасука. Что был Ефет в одном месте, он не принадлежит шатру, но его распространили туда. Как распространили? Вот Гемора раскрыл. Через язык. Вот что имеется в виду. Это распространение. Дали ему возможность так попасть в место более привилегированное, что ли, внутрь шатра. А с другой стороны, уже вот это Гемора, Талмуд, интерпретирует это слово не как распространение, а как красота. Здесь нет на самом деле никакого противоречия. Просто на одну и ту же вещь смотрится в двух разных точек, а суть одна. Это слово «яфт», оно на самом деле не ивритское, не на иврите. Что на иврите нет такого слова «яфт». Есть глагол «ефе», и в комментарии Эвен Эзра, комментарий на Хумаш, на этот пасук, он говорит, что хотя это слово по написанию и происходит от «ефе», «ютфей», «хей», но это не это, имеется в виду не красота, а распространение. Вот что имеется в виду. И приводится, Раши тоже приводит, как Таргум переводит, это способ, слово, которое на арамейском означает распространение. Так вот, но это слово написано, хотя и хумаш, написано не на ложь на койдыш, а на арамейском. У нас на прошлом занятии про это шла речь уже. Мы видели, что когда вот такое употребляется в кумиш, это не часто, но бывает. Вот это один из примеров. И мы теперь уже подкованы. Мы знаем, что это означает. Это означает, что здесь концепция внешнего вступает в силу. Внешнее. Вот здесь и есть это. Греческий язык появляется у Торы. Это внешнее. Мы видим одно так из подтверждений того, что значит слово на арамейском «хумаш». Несет концепцию внешнего. Он был вне Ефет. Язык внешний попал внутрь. Перевод на... Это распространение языка. За счет чего? За счет этого красоты этого языка. И что он подходит сюда. То есть эти два перевода, они на самом деле с разных сторон говорят о одном и том же. Значит, вот эта гемора, она дала нам представление о том, что с греческим языком произошло что-то специальное. Но это неспроста, поскольку язык, он отражает... что-то внутреннее в этом народе, что он отражает. Чем вот этот народ евоним выделены от остальных? В этом вопрос. Нам надо проанализировать этот пасук более детально. И мы сейчас этим займемся. В Геморе Бамицы сказана такая вещь, не только в ней, но и в других тоже, сказано следующее. «Атем каруем Адам», Ило умат хаоэлм кароим Адам. Вы называетесь, вы, евреи, называетесь Адам, первый человек. И не другие народы называются Адам, первый человек. Это одно из предложений, утверждений Гемора, которое является загадкой. Написана нелепость какая-то. Есть Бней Ноах, это вот другие народы. Есть Бней Исраил, евреи. Есть еще, говорят, Бней Авраам и Яаков, тоже к нашему народу относятся. Если скажешь Бней Адам, то все должны быть у него. От Адама же все произошли, другие народы тоже. Гемора здесь имеет в виду.
Так от Ноаха.
Да, поэтому термин Бней Ноах, он оправдан. Ноаха. Но почему сказать Бней Адам и здесь сделать сужение? Вот это непонятно. Это вопрос. Ясно? Есть разные объяснения. Рамхаль предлагает такое объяснение. Он опирается на концепцию известную, и мы ее тоже как-то касались однажды, о том, что когда был создан Адам Ришон, Рамхаль Ришон, то не предполагалось на тот момент, что вообще возникнут Умат с Хауилом, другие народы. Нам кажется сейчас это, как это так, что один народ на земле только. Нам, которые привыкли к той жизни, в которой мы живем, это просто уму непостижимо. Но это потому, что наш ум основан на нашей реальности, в которой мы живем. Но если абстрагироваться от реальности, пойти действительно за умом, за логикой, так и должно было быть. Почему? Почему другим народам не было еще места в тот момент? Значит, когда Адам совершил хет, ситра ахра поднялась с того места, где она была по начальному, так сказать, замыслу, а именно это глубина вот этого греховного моря, о котором мы толковали, там было ее место. Но в результате хет, который Адам сделал, он поднял эту силу наверх в творение, и она владела творением. Но до хет она была внизу, в самом низу. После того, как она поднялась и овладела творением, и, так сказать, с полной силой овладела творением, это знаем, у этой силы должны быть, так сказать, носители. Если она овладела творением, значит, она будет в самом творении. А что главное в творении? Люди. Нешамот. Это главное в творении. Ни корова, ни рыбка, ни птичка, ни дерево, ни гора. Люди. Это самое главное. Значит, она должна овладеть людьми. Не только снаружи, но и изнутри. И вот после этого, так она должна овладеть людьми, должны быть люди, которые являются ее носителями. Вот теперь возникла такая мициз, такая реальность, как умысховый народа земли. Но пока она не была там внизу, эта ситрахра, им не было места здесь. Это только простое рассуждение. Дальше можно спросить, что, ну хорошо, Ситрахл имеет власть не только над Умасхойлом, но и Сроил тоже, над всем миром. Это верно, это, безусловно, так. Но власть ее над Исроил и другими народами принципиально разная. Есть такая вещь, как душа, есть такая вещь, как одежда души, происхождение души, происхождение одежды души. Происхождение души Исроил, оно не от Ситрахры. Это Адам, Дохет. Адам Дохет. Поэтому Гемора говорит вам, Мессия, вы называетесь Адам, и не другие народы называются Адам. Мы говорим, что это значит? Все же Адам. Ответ вот, что имеется в виду. Ваше происхождение – это происхождение от Адама. А их происхождение – это уже не будет происхождение прямо от Адама. Там другое начало, Ситрахра присутствует. В этом разница. Поэтому вы Адам, а они уже потеряли связь с Адам, отрезаны от Адам. И сейчас их называть Бене Адам, это неправильно, это ошибка. Они отрезаны от Адам. Что их отрезано от Адам? Их происхождение, их нашамот. Это уже там участвует Ситрахра. Дальше можно спросить, ну хорошо, есть гоим, которые хорошие качества имеют. Ни один, ни два. Есть из них те, которые считаются как бы цадиким своего рода. С нашей точки зрения они считаются. Не как они считаются, с нашей точки зрения считаются как бы правильными людьми. Как увязаться с тем, что вот происхождение от Ситрахра. Но мы не говорим о качествах здесь. Мы говорим о происхождении души. Вот о чем идет речь. К Качественно другой вопрос. Происхождение души не высокое, мягко говоря, а низкое. Нет равенства. Каждая душа она пришла с какого-то места, где она была создана. И вот а то, в каком месте она создана, оно, вот это место и определяет ее высоту. Дальше на этой душе, которая пусть даже в высоком месте создана, может быть грязная одежда. И вот этот человек предстает в этом мире не с лучшей стороны. А другой человек, у которого, так сказать, душа уже не такая высокая, но одежда приличная, он смотрится гораздо лучше в этом мире. Но мы сейчас говорим вот не про проявление в этом мире конкретное, это другой вопрос. Говорим о происхождении души. Вот здесь будет разница. И в чем принципиальная разница? Что значит низкая душа, высокая душа, средняя душа? Эти критерии вот этого. Значит, насколько душа высока, то значит настолько она связана с кедушей. И душа – это родное понятие, но это как бы пнемиют, внутренняя часть. Это элукут, элукус. Вот насколько она с этим связана, стремится к этому, вот это определяет ее высоту, определяет с происхождением и тем самым вот определяет ее высоту. Если при происхождении души она была из какого-то места пришла, не просто вдруг раз и появилась. Душа имеет свой, так же как тело, вот человек появляется в этом мире, он имеет определенный период развития, как и должно быть, определенный закон, так и душа создается по определенным законам. Если эта душа пришла из того места, где она получила пятно от ситра-ахры, у нее в этот момент есть, так сказать, преграда между ней и душой этой, элокус, по происхождению. И в этом смысле она невысокая. Дальше здесь надо, значит, иметь в виду вот что, что когда я сейчас говорю невысокая душа, к этим словам надо отнестись очень осторожно. Что если мы сравним человека, не еврея, человека, ой, со всем остальным миром, камни, растения, животные, насколько выше душа человека, чем все перечисленное? Какой же ворох создал душу? Эта душа намного выше, чем корова. Большая высота. Тем не менее, есть ограничения. И с точки зрения этого ограничения, по сравнению с Исроем, она тоже будет низкая. Но если сравнить с другим миром, она очень высокая. Это надо понимать.
Дух не сразу были созданы? Души не сразу были созданы? Когда души были созданы?
Ну, давайте вы, так сказать, потом, я не хочу прерывать основную линию, потом вы спросите, это как, когда души и как они были созданы. Так. Так вот, и вот тот факт, что в создании этой души участвовала ситра-ахра, накладывает на нее отпечаток моментально, это ограничение. Не будет стремления, устремленности вот этой кедушки, лукус вверх. Это принципиальная разница. Дальше человек может сказать, ну как же, там что же есть люди, которые смотрят вверх? Смотреть можно. Те люди, которые совершали авойда зара, поклонение чужим богам, они тоже вверх смотрели. Они тоже использовали силы верхние. Это было далеко-далеко от служения Хакодеш Боруху. И от связи с ним. Наоборот, это был уход. То, что человек смотрит вверх, еще не значит, что он смотрит в сторону Бога. Он может называть, что он вот про Бога говорит. Я туда смотрю. Федор Михайлович Достоевский, братья Карамазовы, если я правильно помню, Иван, один из них, молился Богу. И потом в один прекрасный момент он обнаружил, что он дьявол перед ним. А он-то думал, что он Богу борется. Гере как? Хорошо, потом на этот вопрос отвечу. Я не хочу прерывать, потому что это целая тема про Герию. Так же, как и ваше происхождение на Шаме. Если я начну это развивать, то мы фрагаты будем. Вот. Так вот, то, что человек думает, что он связан с Богом, еще не значит, что он связан с Богом. Может, это совсем в другом направлении. Полно там наверху разных сил верхних. Поди знай, как он служит. А то, что он говорит, много не значит. С точки зрения Торы, связь с Богом только одна. Это через закон Тора. Больше он никакой связи сверху не установил между собой и людьми. Евреи, вот 613 мицвот, Нейнох, 7 мицвот, вот связь с Торой. Идешь в том другом направлении, идешь в том направлении. Дальше что ты говоришь при этом, значит, это другое дело. Это мало что весит. Так вот, значит, возвращаясь к тому, что мы говорим здесь, после этого отступления. Теперь проанализируем этот пасук.
который уже в Геморе был затронут, про этот Йофет, этот кусочек. Значит, в Хумаш даются слова, что сказал Ноах каждому из своих сыновей, после того, как проснулся уже, после опьянения. То, что он здесь говорит, мы сейчас это будем разбирать, что это значит, но концепция общая здесь такая. Ноах был, естественно, непростым человеком. Он был человек очень высокий. И у него было намерение исправить Схет Адам Харишон. Мы про это на одном из занятий говорили. У него не получилось это. Но попытка была, он чувствовал все силы, возможность это сделать. Не хватило у него сил. И как это сказано в Хумаше, он опьянел. Мы говорили, что это пьяное состояние означает. Значит, это у него не получилось. Но вот второй тикун, который он хотел сделать, тоже связанный с Хет Адам Харишон, он описан вот этих двух псуким, которые про его сыновей. Рамхаль объясняет так. На тот момент еще не было народов других. Умы с Хавилом еще не были сформированы. Но были отдельные нешамот, души, которые уже были в гуф, в теле, в телах, которые были вот этими самыми людьми из других народов. Народов еще не было. Но так сказать, представители того, что потом появится в смысле народа, оно уже было. Это появилось в результате вот этого хет, который Адам сделал, дал силу ситриах, в частности, формирование души. И вот появились эти люди. Но Хакодыш Борогу так создал этот мир, что есть место тикун тоже.
Да, место тикун.
Да. Было место тикун. Подождите. Сейчас говорим про тот момент пока. Было место тикун. Сейчас тоже есть место тикун. Так. И вот Ноах обладал этой силой сделать этот тикун. И вот здесь он его пробует делать. И сейчас мы увидим, как. В чем смысл, идея этого тикуна? Что на самом деле тикун на Хет Адам. Давайте читать. У него было, как вот мы говорили, три сына. Хам, Йофет и Шейм. Каждый представлял из себя определенный коих, определенную силу. И от них вот и пошли народы земли. Три сына – это три разных уровня существования, уровня создания нешамот. И вот что здесь сказано. Вайомер сказал, значит, Ноах, Арур Канаан, Эвет Авадим, Ихелах Лехов, проклят Канаан, это сын Хама. Он будет Эвет для братьев своих. Эвет Авадим, просто Эвет Авадим. Это сказано про Канаан, Хам, это путь вниз. Когда сказано Арур, это как бы здесь идет связь с ситрой Ахрой определенно. Проклятие, оно вот оттуда, снизу. Сверху браха идет, а проклятие оно снизу. От той силы. Вот суть Канаан этого была в том, что он связан с этой силой ситры Ахры прочно. Арур. Тем не менее, читаем следующий пасук. Вайомер Барух Ашем Элукей Шейм. Значит, на Ашем идет наоборот браха и связь уже с верхним миром. Ашем Элукей Шейм. Это вот характеризует линию Шейм. Ноах здесь дает характеристику всего, что будет потом происходить. Ну, просто конкретные три человека. Он описывает, что на самом деле происходит в мире и будет. Шейм получает браху от Ашем, связь с Хакодыш Баруху. Следующий пасук. Тоже Йофет появляется. Вот этот пасук, который Гемора разбирала. Яфтелуким лейефет вишконда халей шейм. Это первая часть пасук, которую Гемора разбиралась. А дальше здесь вот добавление. Вихи кнаан эвет лему. И будет кнаан слугой, рабом ему, шейм. Что в этом пасук и Йофет, и кнаан связано с Шейм. Пасук их связывает, Ноах их связывает. И в этом тикун. Или в чем тикун? Вот в чем тикун. Этот пасук дает тикун. Тикун. И мы видим, что с одной стороны Кнаан получил клалу, рур. Это его путь вниз. С другой стороны, в другом пасуку, у него же есть возможность получить и тикун тоже. Этот Шейм он должен быть. В этом его тикун. Это концепция полного подчинения. Получается здесь, вот, что мы видим из Хумаш, что есть как бы душа низкая по происхождению. Низкая, в каком смысле, я не ругаюсь сейчас. А в точности говорю, что есть. Низкая связана с ситрой ахры. Прочно. Это, знаете, низкая. И тем не менее, у нее есть возможность получить свой тикун, уйти от ситры ахры, уйти от своей как бы естественной природы и быть эвот лышейн, кшейн, подчиниться ему, подчиниться другой силе. И в этом ее тикун. Интересно, что в Хумаш есть идея похуже на эту высказанную. Сейчас мы прочтем. Говорим, когда подойдешь к городу, чтобы завоевать его, то пригласи его к миру. И будет, если он отнесется, если он отзовется тебе на мир и отворит тебе, то пусть весь народ, находящийся в нем, платит тебе дань и служит тебе. Видишь, о чем здесь речь? Есть такая концепция. Народ, который хочет завоевать, не воюй с ним сначала. Дай ему шанс, предложи ему мир, предложи ему приблизиться к тебе. И пусть он будет для тебя этот. В этом его тикун. Дальше, если они не согласятся, тогда уничтожает, там идет описание, что можно сделать. Дальше посол говорит, другой же. Так поступай со всеми городами, весьма отдаленными от тебя, которые не из городов этих народов, имеется в виду семь народов Эрес-Кнаан. А в городах этих народов, которые Господь Бог твой дает тебе в удел, не оставляй живых ни души, а совершенно истреби их. Дальше идет перечисление этих народов. Здесь мы видим разницу уже. Там надо предложить мир, и если они пойдут на мир, пусть. Если нет, тогда уничтожение. Допустимо. Здесь уничтожай их. Просто надо предлагать им мир или нет. Это непонятно. Смаш прям не ясно. Рашбан в комментарии на пасук объясняет, что мир не надо предлагать, как другим народам. Но, тем не менее, если они сами изъявят желание и придут в качестве аводин служить, ты должен их принять, имеешь право их принять. Не надо уже уничтожать. Мы видим опять эту концепцию. Концепцию тикуна. Эвот. Будь эвот. Ну и на самом деле, хотя, может, это и звучит не удобоваримо для современного уха. Эвот, какой же тикун, а где равенство? Равенство, вот тикун. Тора смотрит по-другому. И практика показывает, на самом деле, какое, какая точка зрения, так сказать, имеет место. Там, где дается равенство и братство для народов, которые должны были бы служить, там наступает полный, так сказать, ну, в Америке что произошло, и в других местах тоже. Интересно, что сейчас вот эта концепция либерализма, она как бы получила силу большую. И сейчас уже видно, многим уже видно, что это провальная концепция. Как бы вот разные идеи, разные измы бывают. Коммунизм, социализм. Каждый себя на каком-то этапе овладевает умами и территорией, и народами, а потом изживает себя. Сейчас подобное происходит с этим либерализмом. Уже становится так ясно, что стоит за этой силой и к чему они это все ведут. Но здесь в Хумаше это сказано, что это неправильная концепция. Есть народ, есть души, которые должны быть заводим. И это для них хорошо. Это не будет у них разрушение. Внутренний народ будет их тикун. Они уйдут от своих плохих наклонностей, которые у них в природе существуют. Если даешь свободу, они пойдут по свободному пути. И все. Значит, это вот по поводу... Значит, потом вопрос, потому что я не хочу сходить с линии. Так, теперь по поводу Ефет. Ефет секунд тоже в том, что ты будешь приближен к Шейм. В его шатре будешь находиться. Это тоже твой секунд. Но это, конечно же, не как Кнаан. Тут нет концепции эвот. В то же время есть общее подчинение. Ну, с эвот, с Кнаан это понятно, само слово эвот про это, об этом говорит. С Ефет ты будешь не у себя, а в шатре Шейм. Шейм хозяин, ты гость. кто управляет домом, не гость, хозяин. А ты у него находишься, это своего рода подчинение. Это подчинение на том уровне, что ты имеешь как бы доступ, что ли, к столу хозяина. Он тебя угощает тем, что сам ест, дает тебе угощение. Этот не дает это, ну, пожалуйста, поешь, что там. Это вот перевод как бы Торы на греческий. Они получают эту пищу Торы, в этом их тикун, греческий язык, гость. Это не ложный койдыш для Торы. Это неадекватная пища Торы. Тем не менее, это пища. И это тикун для них. Так. Что-то то, что происходило в тот момент. Нова давал не просто броху и клолу, а делал тикуним. Тикуним они делаются в верхнем мире. То есть перед ним были сыновья, но оперировал он какими-то верхними силами в этот момент. Что это за сила, что значит тикун в творении, какой тикун в творении он совершал в этот момент, который потом будет иметь, так сказать, силу действия на последующие поколения. Все последующие поколения зависят от того, что было, что происходит наверху. Вот Нох в этот момент он как-то сделал перестановку, новую расстановку этих верхних сил через вот эти слова своим сыновьям. Теперь они в новом соотношении. Тикун сделал там, наверху. Что это за тикун? Что там наверху происходило? Давайте посмотрим, как Рамхаль это объясняет в Сефер Адир Бамаром. Значит, он пишет следующее. Он обращает внимание на то, что Кнаан является четвертым сыном Хама, а Явон является четвертым сыном Ефета. И там число 4 возникает. Почему так? Откуда эта четверка взялась? Ну, про Кнаан есть мидраш, который дает объяснение о том, что Хам он захотел, чтобы у Ноях не было больше сыновей, то есть четвертого сына не получилось бы. И Мида Канагат Мида, четвертого сына получил Клолу. Но по отношению к Явону это же объяснение дашь, там ничего такого не было. А, видимо, есть какая-то общая идея, которая стоит за этим числом 4, которая будет и к Нан относиться, и к Явон одновременно. Потом Хай объясняет, что это за идея. Согласно тому, что здесь происходило в Хумаш. Видим, что Ноах делал тикуним в этот момент. Вот он объясняет, какого рода тикун был, что происходило там наверху. Он пишет следующее. Он в этот момент Микашер, то есть соединял, связывал их, вот эти силы Явон и Кнаан, Тахас Шроши Кедуша, под корнями Кедуши. То есть он присоединял их к корням Кедуши. Дыхаем, что это Авраам, Ицхак и Яков, Видавид. Привет, Хамела. Четыре силы. Здесь Рамхаль не имеет в виду вот конкретных людей, их тогда еще вообще не было. Он имеет четыре силы наверху, которые имеют эти имена. Авраам, Ицхак, Яков и Давид. И Ноах вот присоединил силу Явон и Кнаан, да, к этим четырем силам. В этом был их тикун. Как это понимать? Он говорит, что вот наверху произошло такое смещение. Связь новая образовалась. Что эти силы Авраам, Ицхак, Яков и Давид, значит, они интерпретируются так. Авраам – это Мидас Хесед, Ицхак – Мидас Гевура, а Яков – это сила, соединяющая эти две. А Давид – это сила, которая находится под ними, под этими тремя. И она собирает в себя то, что те три совершают. И дальше, значит, у нее еще один дополнительный аспект, о котором мы будем говорить. Эти три силы общие, это три силы творения Хесдин Рахамим, они все и определяют. Это основные общие силы творения верхнего мира. Все, что появилось, это комбинация этих трех. Поэтому, когда говорится, что Ефет и Кнаан были присоединены к этим силам, связанным с ними. Значит, вот у них в этот момент появилась возможность через то, что происходит здесь внизу, потому что то, что эти три силы создают это вот имеет дальше место здесь на Земле, на этом нижнем мире, присоединиться к этим трем силам. Есть такая возможность. Получается, что так. Теперь Давид, причем здесь Давид. Рамхаль пишет, что настоящий на шибут, то есть подчинение, оно будет, когда эти нижние силы, и Фет, и Кнан, они будут связаны, на самом деле, подчинять себя Давид. Давид – это окончательное, как бы результирующее, что ли, тех трех. И вот когда будет шибут, то есть подчинение Давид, в этом и будет на самом деле их тикун. В чем так это особенность Давид? Ну, если мы перейдем на людей, Довид Хамелах, царь, концепция Малхут, царство. Это концепция подчинения, подчиняющий царю. А здесь речь идет про шибут, про подчинение. Яков, Исхак и Авраам – это силы, которые создают разные, значит, явления, разные силы от них происходят. Но концепция подчинения, она будет выражена уже в Давид. На самом деле, вот этот уровень верхнего мира, который отвечает Довид Хамелах, откуда пришла его нашама, это последний уровень сочетания Творца, который и как бы властвует над миром. Мир из него произошел. Он правит миром. А есть более высокие миры, значит, Яков, Авраам, Исаак, еще выше. Они не правят миром. Правят этот нижний уровень. Ну, образ такой, вот солдат в армии. Есть генерал и есть сержант. Кто управляет солдатом? Не генерал, сержант. Солдат подчинен сержанту. Вот его власть. Так и здесь. Мы говорим, тикун состоит в подчинении. Поставить себя в зависимость. От какой силы? От Давида. Вот эти четыре силы, Авраам, Исаак, Яаков, Давид, они олицетворяют, так сказать, Исроил. Это как Шейм в этом пасуке. Ефет и Кнаан, они должны быть подчинены Шейм. В верхнем мире вот этим четырем силам Шибу должен подчинение. И на самом деле Давиду. А теперь мы понимаем, откуда взялось число 4. Давид, он четвертый. Это четвертая сила, которая вбирает в себя три, которые составляют творение уже. Эти три силы – это само творение, все, что из этого происходит. Дальше есть четвертая сила, которая в себя вбирает это, и ей должно быть подчинение. Поэтому Кнаан – четвертый сын, Яван – четвертый сын, и более того, где в Хумаш как бы указание на то, что вот это действительно произойдет в Давид. Читаем пасук. Когда Яаков Авину перед смертью давал брахот своим сыновьям, про Иегуду было сказано так. «Йетхо пе орейф ойвеха» – «Твоя рука будет на затылке, на темени, на голове твоих врагов». Ты будешь над ними властвовать. Но там говорит, вот это пасук, который как раз говорит про это подчинение, что Иегуда – это и есть Довид Хамелах, это его линия. Ему дана власть, возможность держать свою руку на врагах, на других народах. Дальше те могут быть врагами, а могут подчиниться этой власти. Тогда они уже не враги. Этот коих, так сказать, шибут, в этом пасуке обозначен. И дальше заметим, что какой Иуда по счету сыну Яков? Четвертый. Значит, Рувейн, Шимон, Леви и Иуда, четвертый сын. Опять число 4 возникает. Это не случайно. Почему? Потому что вот наверху это, есть эти 4 силы. И Давид, он четвертая. И там есть вот это подчинение в этом месте. Это Иуда, четвертый сын. Вот такой тикун Ноах сделал в тот момент. И тикун этот, как мы видели, относился к Явон и Кнаан. Смысл этого тикуна в том, чтобы соединить эти силы силой Пнемиют, силы Шейм, силы Исраил. Это вот происходило в корне. Там, в те далекие времена, когда после потопа вот мир начал развиваться. Но что из этого получилось впоследствии, мы увидим уже дальше. Мы сейчас увидели корень, в чем суть корня, соединения. Видели, на какой основе. Эвот и гость. И дальше, что из этого произошло, какие последствия в этом мире, мы вот будем смотреть на следующем занятии. Пожалуйста, какие есть вопросы? В компьютере, может, есть вопросы?
Компьютере опять что-то
Ну, что делать? Пожалуйста. Да.
Я вернусь все-таки к тому вопросу, который я задал. Если греческий, по-гречески можно, да, то были ли прецеденты?
Значит, я не думаю, что, я не знаю. Трудно представить. Может быть, и были. То, что имеется в виду в Геморе, значит, что хохоми сделали такую такуну, что это можно. Я так полагаю, что такуны не делаются на просто так. Если они установили такой закон, значит, он должен... Были какие-то, какая-то нужда для этого закона. Иначе бы это не возникло, если вдруг давать закон. Значит, я полагаю, что было такое.
Мы не знаем.
Я персонально не знаю, но вот из того, что я учу, для меня это очевидно, что было. Значит, зачем так он вводится?
Просто текст, будучи переведенным на греческий, мы читали, учили, что он будет кошерным. Его можно читать в Кнессет. Но это же таргум, это же не оригинал. То есть он не обладает силой исходного текста.
Так.
Мы же изучали, что всякий таргум это внешний, так сказать.
Так. Более того, мы об этом скорбим весь
год. Это еще, я только хотел сказать. Значит, есть пост, одна из причин поста, что вот Тора была переведена на греческий, так? Тоже замечание, значит, еще больше, что здесь происходит. Значит, вот как увязать этот день поста и то, что здесь написано, что это кошерная Тора, про это будем говорить в следующий раз. Это тема, которая будет больше ближе к следующему занятию, потому что там мы будем смотреть на последствия, что же случилось. Сейчас мы поняли это как начало, а дальше на следующем занятии мы будем в эту сторону идти.
Это верно, что мы говорим о потенциале того, что должно быть. Вот эта модель изменения, начиная от первого греха, перемещается в положение сихра и в души. И потом начинается расслоение людей. Тогда часть душ меняется свое положение, выходит, становится выше сихра. То есть вот получается спектр. Это все заложенный потенциал. Это пока еще не реализация. Я правильно понимаю или нет?
Это вопрос происхождения душ, на самом деле, так?
То, что вы сегодня нам рассказали, это потенциал или это уже реализация?
Это значит, то, что потенциал... Да, сейчас, секунду. Значит, то, что потенциал, это очевидно. Это очевидно. Насколько теперь как-то согласовывается, а будет ли это реализация, было ли это уже заранее реализовано? Я правильно понял?
Угу.
Было ли это заранее реализовано? Чтобы ответить на этот вопрос, надо знать, а как душа возникает. Значит, душа возникает, некоторые души, они... Я, значит, пробую как-то сформулироваться попроще, чтобы было. Сейчас дайте мне минуту. Ну, как бы и да, и нет. В смысле реализации. Сейчас поясню, что я имею в виду. Кирпичики, они заранее были сделаны. Угу. Дальше с кирпичика можно построить здание. Угу. Это процесс, который постоянно происходит. Это, как динамичный процесс.
Понятно.
Вот, поэтому, с одной стороны, это потенциал, с другой стороны, это динамика. Вот, поэтому, как бы, обе вещи правильны. Это и в потенциале есть, и в то же время нельзя сказать, что все заложено изначально. Это постоянно творится.
Я понимаю. Все имена, которые вы сегодня называете...
Так же сейчас, извините, чтобы я... Пример, есть папа и мама, есть ребенок. С одной стороны, есть уже, как бы, потенциал, он уже заложен. С другой стороны, появляется что-то новое в результате этого соединения. Вот так и здесь. Есть потенциал, с другой стороны, строится вот сейчас.
Правильно писала я. Все имена, которые вы назвали, я писала в кавычках. То есть Ноах здесь для меня, если бы он реализовал, вот он подключил, он сделал, это было то, что он мог реализовать полностью. Но реализовал ли он возможности эти?
Здесь говорится, да, что согласно тому, как мы учили, это основан был Рамхаль, его идея, то он сделал этот тикун. И это прямо в Хумиш как раз написано, он соединил его, поместил туда.
Но...
Когда он дал браху Шейм и клала Кнан, это не были просто слова. Это были те законы, те силы, которые вот имели место в тот момент. Он это установил. Поэтому это не просто потенциал. Это вот реальность, что и на самом деле произошло.
Еще вопрос. Вы говорите, что ни Адам решен, ни Ноах тикуна не сделали в Басахаколе. То сделал, сделал Авраам. Как связать это?
Значит, я говорил уже сегодня, что тот определенный тикун у Ноах не получился на хэт. Но с точки зрения вот другой, что получились нешамот, которые оторваны от Адам, он в каком-то смысле притянул их к Шейм. В этом есть тикун. Вот. И этот тикун он сделал.
Та часть, о которой вы сегодня,
да.
Это
вот в Хумаш написано, он соединил их. Дальше, что из этого потом произошло, это уже будет нас чем занять. Но это у него вот получилось.
Мы говорили о двух, то есть уровнях, двух типов нешамот. Более высокие, более низкие. Собственно, суть различия в том, что более низкие, они потерпели некое влияние от ситраха. В этом суть. Но ситрахра, как сказать, это сила временная. И во времена Мессии, в Махлой приют, ее вообще не будет. Творите мира полностью. И значит, все души будут одинаковые, на одном уровне высоком. Правильно?
Нет, неправильно. Нет, неправильно. Вот почему неправильно. Значит, дело в том, что если душа, предположим, она уже от ситрахра полностью в ней. И будет момент, когда ситрахра будет уничтожена. Вот с ней эта душа будет уничтожена. Куда она денется, если ее суть в этом? Не просто пятно на ней, которое можно оттереть, а вот она уже настолько ушла вниз, что она и есть часть ситрахра фактически, только в оболочке. Так будет уничтожена ситрахра, она тоже уйдет из мира. И на самом деле написано, что в пророках, что вот с одной стороны сказано, что придут народы и поклонятся, но с другой стороны, много псухим, где будет суд, и они будут уничтожены. И то имеет место. То есть для некоторых душ будет тикун, для некоторых будет конец.
Насчет кера.
Что?
Кера все-таки. Если вы принимаете вдовит, начинается предать, это как же с его душой?
Вопрос про герем, да?
Избавляется от сердца.
Вопрос про герем. Значит, мы говорили на занятии, что душа по происхождению не смотрит вверх. Так? Тогда сразу возникает, а как они принимают гиюр? Если это настоящий как бы гиюр, а не из каких-то таких соображений меркантильных. Значит, ответ такой, что есть определенный тип нешамот, который между, по своему созданию находится между Исроил и вот Умасхойлом. Это нешамот герем. У них есть в потенциале, в их создании, такая возможность, как вот пойти по этой линии. Не такая, как у тех обычных. Вот. И дальше, когда они принимают гиюр, и в момент подготовки гиюр, и тем более после гиюр, их нешамот получают вот два тикуним в этот момент. И в этот момент происходит принципиальная так сказать, переделка уже. Вот это проверено.
У меня вопрос. Первое, скажи, что не работает микрофон.
Микрофон не работает, компьютер отключен. Так, второе.
Вот. Вопрос такой. Значит, связано ли как-то вот то центральное место, которое четвертое, которое отведено Давиду, с, вот с тем, как, какая интерпретация дается имени Адам? Адам, Давид, Машиах. То есть вот тот факт, что Давид как бы начало времен, конец времен, а Давид стоит как бы в наше время, в середине, в нашем существовании. Вот это как-то связано с тем, что сегодня говорим?
Ну, я бы сказал, связь, конечно, есть, она такого типа будет. А то, что сегодня говорилось на сегодняшнем занятии, через Давида дана возможность на шаме из другого народа подняться и сделать свой тикун. Куда подняться? Коэх Давид. Дальше. У самого Давид, он находится в середине между Адам и Мишиах. И это такое их поднятие, поднимание, тешива. И вот поскольку у него есть такой коэх, поэтому он обладает возможностью притягивать, поднимать души других. Не можешь так сказать, делать то, чего сам не умеешь. Это будет как произнесение слова, это будет профанация. Можешь делать то, чем сам владеешь. Вот этот уровень, на самом деле, про который мы говорим, корень Давид, это четвертая точка Авраам, Исаак, Яков и Давид, этот уровень как бы царства вот этого, который наиболее близок к нашему творению, из него творение выросло, он как раз и имеет вот этот коэх там наверху подниматься сам по себе. Он может подниматься очень высоко. И это отвечает вот самому месту Давида в этом слове «Адам» в середине. То есть это коэх поднятие от Адам к Мишиах, от килку, который с Адам произошел, вот в секунд, который в Мишиах. И вот эта концепция, она здесь, в общем, разбиралась. Еще. Ну хорошо, тогда до следующего раза. Всего хорошего.